Мы продолжаем наше изучение Торы, Пророка и Писаний, и недельная глава, которую мы будем изучать, называется «Корах». Это на иврите так звучит имя Корей. Об этом сказано у нас в книге «Чисел», 16 глава. «Корей, сын Ицгара, сын Каафов, сын Левин, и Дафан, и Аверон, сын Илиава, и Авнан, сын Фалефа, сын Ирувимовы, восстали на Моисея, и с ними из сынов Израилевых 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание люди именитые». Вот какая неприятная ситуация происходит. После поражения, которое израильский народ потерпел в результате нарушения воли Божьей, после того, как израильскому народу уже ничего не оставалось, кроме как ходить по пустыне, происходит самая серьезная ситуация за все время служения Моисея. Собирается, во-первых, из сынов Каафовых Корей, это лидер этого восстания. А мы говорили о том, что Господь очень четко в начале книги «Чисел», у нас в 4 главе, сделал разделение служения между левитами. Сыны Каафовы, им было поручено очень ответственное служение. Фактически они непосредственно соприкасались с ковчегом и с другими предметами святилища и носили их. И удивительнейшим образом Господь сделал это разделение так, что фактически тогда, когда сыны Каафовы подходили и брали священные предметы, тогда сыны Аароновы не имели права вмешиваться в их работу. И вот здесь вот этот Корей, который был одним из самых таких приближенных к Богу, самых важных людей, которые носили ковчег Завета. И вместе с ним были Дафан и Аверон. Это были одни из старейшины колена Рувимова. И если мы помним в книге Левит, в книге «Чисел», первая глава и третья глава, происходит исчисление колен. И колено Рувимова оказывается самое крупное колено. В нем более 150 тысяч человек, мужчин, способных нести оружие. И вместе с этими людьми, вместе с Кореем, Дафаном и Авероном, собираются еще 250 начальников различного ранга. Перед нами не что иное, как прямая угроза гражданской войны. Это не просто восстание, это не просто путч, когда определенная группа тихо решает проблему. Это определенные люди, которые имеют серьезное влияние на два самых стратегических в военном отношении колена, которые могут серьезно изменить баланс сил. Потому что колено Рувимова, если бы оно объединилось вокруг своих начальников, оно бы фактически оказалось в численном превосходстве против как минимум трех колен вместе взятых. И вся основная цель, которую ставят перед собой эти 250 восставших, это увести народ израильский обратно в Египет. И вот это действительно ставит ситуацию на грань катастрофы. Вот почему Моисей Он, услышав все это, больше ничего не может говорить. Он просто падает на лицо свое, потому что ситуация в действительности неразрешима человеческими усилиями. И вот почему Господь определенным образом вмешивается в ситуацию, и как об этом говорит Моисей. 28 глава. «И сказал мы...» 28 текст 16 главы. «И сказал Моисей, из всего узнаете, что Господь послал меня делать все дела сии, и я не по своему произволу делаю сие». Что Моисей делает? Он делает исключительно, выполняя волю Божью. Он пророк. Он всего лишь механизм, он всего лишь уста Господни. Конечно же, естественно, он и получает на себя обратную реакцию. И, конечно же, ему достается. Именно поэтому в данном случае, конечно же, Корей, Дафан и Аверон, и еще 250 начальников, они, конечно же, обращают свою агрессию на Моисея. Но на самом-то деле за Моисеем никто не стоит, никакой клан, никакое колено. Моисей сам из колена Левина. И сейчас мы видим, как колено Левина оказывается расколото на две воюющие фракции. И Моисей поэтому говорит... И сказал, и 29 текст, «Если они умрут, как умирают все люди, и постигнет их такое наказание, которое постигает всех людей, то не Господь меня послал. А если Господь сотворит необычное, и земля разверзнет уста свои, и они живые сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди сии презрели Господа». Здесь перед нами есть несколько таких важных моментов. Прежде всего, здесь интересным образом употребляется слово «преисподняя». Слово «преисподняя», конечно же, это исключительно русское слово. Но на самом деле там стоит слово «шеол». И синодальный перевод здесь, конечно же, непостоянен. В данном контексте он переводит это слово как «преисподняя», которое смысл этого слова, он не до конца понятен и в русском языке. Но причина здесь вот в чем. Дело в том, что «преисподняя» – это фактически перевод католического термина «чистилище». И согласно католическому пониманию, в преисподнюю или в чистилище попадают абсолютно все. И жарятся там на медленном огне, пока тут на земле не совершается за ними заупокойная молитва. И в результате этих месс человек попадает из преисподней в рай. Ну, а если он, конечно же, отпетый грешник, то он в этой преисподней сидит до пришествия Иисуса, который вытягивает его из медленного огня преисподней и садит его в более жаркий огонь ада. Мы здесь видим, что здесь вот это слово «шеол» явно не ведет речь ни о каком огне, и никакого огня мы здесь не видим. Но мы видим весьма необычное событие. Событие, когда земля сама разверзается и поглощает огромное количество людей, тех восставших. И кажется, что как здесь характер Бога понять? Мы видим, как Господь, написано, «И разверзла земля уста своих, и поглотила дома их, и всех людей Кореевых, и все имущество, и сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю». Опять же употребляется это слово «шеол», то есть в ад они всходят живые, но дальше земля покрыла их, и погибли они из среды общества. Страшен Господь в суде своем, но мы видим на основании этой истории, когда Господь действует так. Сегодня много идет споров о том, наказывает Бог человека за его грех, или же просто отдает человека на последствия своего греха, якобы позволяя сатане подойти к человеку и уже мучить его. Здесь мы видим, как Моисей определенным образом показывает, что это действие Божье. Точно так же, как это был Бог, который взял жизнь Надава и Авигу, точно так же это был Бог, который поразил Озу, точно так же это был Бог, который поглотил и отправил под землю все эти 250 начальников с их семьями, с их домами и с их имуществом. Вопрос возникает, как разузнать здесь, каков Бог, почему это происходит? И здесь, конечно же, важно понять, на основании вот этих вот ситуаций, которые мы показываем, мы видим, мы можем сделать определенный богословский вывод. Возьмем, например, прошлую недельную главу, где у нас идет общество Израилево вопреки воле Божьей воевать с хананеями. Наоборот, Моисей говорит, с вами Бога нет. Бог не насылал хананеев на израильтян. Наоборот, Бог просто остался сзади. Израильский стан остался, ковчег написано, оставался в стане. Моисей и Аарон не поднимались на эту гору. Действительно, Господь действует и таким образом, и таким образом. Так, например, послание к римлянам. Первая глава говорит о том, что оставление человека на последствия его грехов является одним из методов наказания Божьего. Написано 18 текст. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие, неправду человека, подавляющее истины неправдою». И дальше объясняется, что эти люди делают. И в 24 стихе нам написано, после всего, что вместо славы Божьей они воздают творению Божьему славу, написано, «то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они осквернили сами свои тела». Да, действительно, Бог может сделать и это, чтобы определенным образом грешник мог увидеть, каково жить в отсутствии Божьей помощи. Точно так же, как лампочка не может гореть, если к ней не будет подводиться электричество. Точно так же, если Бог оставляет человека, человек попадает в проблему. Но в данных случаях, которые мы видели, с Кореем происходит совершенно другое. То есть оставление грешника на последствия его грехов не является единственным методом, который действует Бог. В данном случае мы видим другой случай. Мы видим, как Моисей специально говорит: «Вы увидите, что это Бог, когда произойдет вот такое необычное». Почему же это происходит? Во всех ситуациях, которые мы с вами видели, особенно когда мы уже рассматриваем с вами третью ситуацию, когда идет вопрос о священниках, на которых возложена особая ответственность за жизнь других людей. Вот где ключ. Когда жизнь других людей, невинных и непричастных, оказывается под угрозой, Бог вынужден вмешаться. Он вмешивается не потому, что хочет свести счеты с тем или иным грешником. Он вмешивается не потому, что он не в состоянии контролировать вспышку своего гнева. Он вмешивается, потому что он вынужден защищать невинных людей, которые пострадают в результате злонамеренных действий того или иного человека. В данном случае мы как раз говорили с вами о критичности ситуации, когда эти люди, лидеры израильского народа, могли перечеркнуть не только то, что Бог сделал у Черного моря, но и фактически перечеркнуть все, что делал Бог на протяжении последних 200 лет, создавая народ, который должен был проповедовать и возвещать славу Божью. Вот почему эта история является критичной иллюстрацией того, как может действовать Бог, и что Он всегда серьезен в своих намерениях. Дальше мы видим, как возникает вопрос о том, кого же Бог поставил лидером. К большому сожалению, вот это разделение власти, вернее, не власти, а обязанностей, при котором создается взаимное уважение между всеми теми участвующими в плане Божьем, им-то как раз Корей и злоупотребил. Точно так же может происходить и сегодня ситуация. С одной стороны, если мы возьмем христианскую протестантскую церковь, где сегодня нет института священства, где сегодня нет абсолютного такого авторитета пастора церкви, потому что якобы он имеет какое-то особое преемственность, особое рукоположение, которое можно проследить аж до самого апостола Петра. Этого действительно нет. Пастор протестантской церкви, он брат, служитель, служащий людям. И Господь хочет показать, что в церкви все являются равными, важными в служении Богу, чтобы задействовать всех. Но подобной ситуации можно злоупотребить так, как этим злоупотребил Корей. попытавшись взять на себя верховную власть и отстранить от священства Аарона. Вот почему Господь приглашает Аарона и всех священников положить свои жезлы. И жезл Аарона расцветает, показывая и демонстрируя все-таки, на ком возложена не верховная власть, а основная ответственность. Потому что в народе Божьем нет верховной власти. Народ Божий, государство, которое строит Бог, это теократическое государство. И поэтому Моисей является здесь слугой Божьим и слугой народа. Аарон является тоже слугой Божьим и слугой народа. Но проблема возникает тогда, когда, пренебрегая авторитетом Моисея и Аарона, общество фактически пытается устранить авторитет Бога. Кстати говоря, точно так же Бог бы поступил с сыновьями Аароновыми, если бы они попытались сыновей Каафовых сместить с их позиции. И Бог вынужден защищать и показывать роль священства. Вот почему 18 глава еще раз подчеркивает ответственность священников и говорит Аарону: «Ты и сыны твои, дом отца твоего, понесете на себе грех во святилище». Ты и сыны твои с тобою понесете на себе грех за неисправность в священстве вашем. Также и братьев твоих, колено Левиина, племя отца твоего, возьми себе, пусть они будут при тебе и служат тебе, а ты и сыны твои будут при скинии откровения. Бог еще раз устанавливает служебную иерархию и подкрепляет эту иерархию определенными законодательными установлениями. 23 текст. «Пусть сыны Левины справляют службы в скинии собрания и несут на себе грех их. Это устав вечный в роды ваши. Среди же сынов Израилевых они не получат удела, так как десятину сынов Израилевых, которые они приносят в возношение Господу, я отдаю левитам в удел». «Потому и сказал им, между сынами Израилевыми они не получат удела». Иными словами, Господь устанавливает порядок, согласно которому колено Левиина не получает земли, не получает возможность заниматься никакой посторонней работой, а им поручена конкретная ответственность за все, что происходит во святилище, за все, что происходит между Богом и Израилем. И за это весь Израиль, который уже, кстати, их помазал вместо своих первенцев. То есть им не надо теперь посылать своих первенцев. Уже вместо первенцев на левитов возложили руки. Но теперь левитам надо на что-то кушать. И Господь говорит: одну десятую валового национального продукта вы тратите на левитов. Это интересно, что примерно столько же сегодня развитые страны тратят на нужды своей обороноспособности. Но вот эта обороноспособность, о которой беспокоился Бог. Потому что обороноспособность народа израильского зависела от связи между народом и Богом. И вот на что выделялся этот приоритет. Наша гафтара, которую предлагается сегодня читать вместе с Торой, как раз посвящена этому вопросу. Самуил, пророк, оказывается перед таким же самым кризисом, который постиг Израиль. Ибо Израиль сейчас требует себе царя. Да, согласно книге Второзакония и закону, который записан в книге Второзакония, 17 глава, Господь предусматривал такую возможность. Но это была не самая лучшая возможность. Уже Израиль, с момента, когда они выбрали себе царя, Израиль уже не становится на 100% теократическим государством. Фактически, израильский царь становится определенным посредником между государством и Богом. Если раньше Бог осуществлял свое прямое правление и мог напрямую вмешиваться, так как это происходило в случае восстания Корея, Дафана и Аверона, то с момента избрания царя многие решения царь брал на себя. Об этом и говорит, кстати, Самуил. Самуил говорит, раньше вы отдавали только лишь десятую часть для того, чтобы содержать храмы колена Левина, и ваша обороноспособность, все было у вас обеспечено, а сейчас вам надо будет обслуживать царя, который человек, которого надо кормить, содержать его дворец, содержать его антураж. К сожалению, народу израильскому пришлось впоследствии истории увидеть, что этот выбор был не самым лучшим. Вот почему книга Откровения, 19 глава, которую мы предлагаем вам читать как дополнение к нашему чтению Торы и Гафтары, говорит об истинном царе, у которого надежде, Откровение 19 глава, 16 текст, и на бедре написано имя «Царь царей, Господь господствующих». Этот царь не требует никаких налогов, ибо он истинный царь всей земли.